Джозеф Конрад. «Сердце тьмы». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Яхта Нелли повернулась на якоре и застыла. Начинался прилив, паруса висели неподвижно, стоял почти полный штиль, и нам ничего не оставалось, кроме как дожидаться отлива. Впереди раскинулось устье Темзы, бесконечный водный простор. Море и небо были спаяны воедино, без намека на горизонт, и в этой сияющей дали баржи, идущие с приливом вверх по реке, казалось, стояли на месте. В рдяных скоплениях дубленых парусов поблескивали лакированные бушприты. На пологих берегах и песчаных отмелях лежал туман. Воздух над Грейвзендом был темен, а дальше еще темнее. Скорбная тьма клубилась над самым большим и великим городом Земли. Нас принимал капитан и владелец яхты, он же директор акционерного общества. Сейчас он стоял на носу и смотрел вдаль, словно лоцман, а мы четверо любовались его благородной спиной. На всей реке не было никого и ничего, что в той же степени олицетворяло бы собой моряцкое дело. Недаром лоцманы пользуются безоговорочным доверием моряков. Трудно было даже представить, что призвание этого человека лежало не впереди, в сияющей морской дали, а позади, под завесой тьмы. Как я уже когда-то говорил, всех нас связывало море. Эта духовная связь между нами крепла с каждым дальним плаванием. И мы сделались на удивление терпимы к байкам и даже убеждениям друг друга. Адвокату, приятнейшему старику, в силу преклонных лет и многочисленных заслуг, досталась единственная подушка и единственный коврик. Счетовод уже вынес на палубу домино и выстраивал из костяшек архитектурные сооружения. Марлоу сидел на корме, скрестив ноги и прислонившись к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтое лицо, прямая спина и аскетический облик. Он опустил руки и вывернул наружу открытые ладони, отчего стал похож на идола. Убедившись, что якорь держит как надо, директор присоединился к нам на корме. Мы благодушно обменялись парой слов, после чего на борту яхты воцарилась тишина. Играть в домино от чего-то расхотелось. Всех охватила томная задумчивость и молчаливость. Мы только и могли, что миролюбиво поглядывать по сторонам. День подходил к безмятежному и сияющему своему завершению. Вода мягко сверкала на солнце. Бескрайние небесные просторы дарили ласковый свет. Даже туман над Эссексскими болотами казался отрезом воздушной сверкающей ткани. Прозрачными складками он спадал с лесистых склонов и ложился на взморье. Однако тьма на западе, словно разъяренная приближением солнца, с каждой минутой становилась все гуще. Наконец солнечный шар в своем незримом падении коснулся горизонта. Из сияющего белого он превратился в красный и больше не испускал ни лучей, ни тепла, будто приготовился погаснуть, сгинуть в мгновение ока от соприкосновения с той тьмой, что висела над скопищем людей. Тотчас перемены постигли и водную гладь. Сияние ее ослабло, но зато она стала еще спокойней. Древняя широкая река на исходе дня несла свои воды бесстрастно и невозмутимо. Спустя долгие века исправного служения людям, заселившим ее берега, она раскинулась вальяжно, как и подобает великому потоку, ведущему к самым отдаленным уголкам земли. Нам посчастливилось наблюдать достопочтенную Темзу не в яркой суете мимолетного дня, но в августейшем сиянии воспоминаний, которые остаются надолго. И действительно, в низовьях Темзы человеку, который, как говорят с почтением и любовью, посвятил жизнь морю, нетрудно воочию увидеть великое прошлое нашей страны. Приливы и отливы несут здесь свою вечную службу. Влекут корабли, людей и их воспоминания то к родному дому, то на поля морских сражений. Эти воды служили всем, кем гордится английский народ. От Фрэнсиса Дрейка до сэра Джона Франклина, всем героям, титулованным и нетитулованным, всем странствующим рыцарям моря. По Темзе ходили корабли, чьи имена сверкают, подобно драгоценным каменьям, во тьме времен. Начиная от золотой лани, что вернулась из кругосветного плавания, наполненная сокровищами, и принимала на своем борту ее величество, после чего навсегда выпала из жизни и истории великой страны, заканчивая Эребусом и террором, что ушли осваивать Арктику и не вернулись. Река знала корабли и людей. Они шли сюда под парусом из Дептфорда, Гринвича и Эрита, искатели приключений и колонисты, королевские и торговые суда. Капитаны, адмиралы, нечистые на руку восточные купцы и генералы Ост-Индских флотилий. Искатели золота и славы, все они шли по этим водам с мечом и часто с факелом в руке, посланцы сильных мира сего, хранители искры священного огня. Какое величие несли эти воды навстречу тайне неизведанных земель. Мечты людей, зачатки держав, семя империй. Солнце село. Туман опустился на реку, и вдоль берегов уже загорались огни. Над илистой отмелью ярко светилась трехногая тварь. Маяк Чепмен. По фарватеру, сверкая огнями, скользили корабли. А небо над чудовищным городом, где при свете дня клубилась тьма, ночью отметилось зловещим ореолом. «А ведь и в этих местах когда-то царила тьма», — вдруг молвил Марлоу. Из всех собравшихся на борту яхты он один по сей день посвящал жизнь морю. «Ничего плохого о нем сказать не могу». Разве что он был нетипичным представителем своего ремесла. Не только моряком, но и подлинным странником. Большинство моряков ведут, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. Они предпочитают не выходить из дома, а дом их – борт корабля, и не покидать родной страны, то есть море. Все корабли очень похожи друг на друга. И море везде одно. Когда окружение неизменно, даже далекие берега, лица чужестранцев и меняющаяся беспредельность жизни лишь проплывают мимо, прикрытые вуалью не тайны, но слегка презрительного неведения, ибо нет для моряка ничего таинственнее самого моря. Море — единственный владыка его существования, непредсказуемый, как сама судьба. В часы, свободные от службы, моряку достаточно прогуляться по набережной или пропустить стаканчик другой в кабаке, чтобы познать суть всего континента. Причем обычно он приходит к выводу, что суть эту не стоило и познавать. Моряцкие байки всегда просты, и понять их смысл так же легко, как извлечь ядро из расколотого ореха. Но Марлоу был необыкновенным моряком. Хотя, признаться, байки травить любил. И для него истинное значение рассказываемой истории крылось не в ядре, а в оболочке, которая окутывала ее подобно тому мглистому ореолу, что проступает в призрачном сиянии луны. Его слова ничуть нас не удивили. Таков был наш Марлоу. Мы выслушали его молча, никто даже не хмыкнул в ответ. Вскоре он медленно произнес. «Я думал о тех давних временах, когда здесь впервые высадились римляне. 19 столетий назад, то есть, считай, вчера. Эта река несет свет в темные уголки земли со времен. Рыцари, говорите? Да, но свет их был подобен пожару, вспыхнувшему на поле, молнии, что на миг озарила небеса. Мы все живем в ее отблеске, и пусть он длится, покуда вертится старушка-земля. Однако еще вчера Здесь было темно. Представьте себе чувство капитана славной, как бишь они назывались, триремы, рассекающей Средиземное море. Его вдруг отправляют на север, в спешке переправляют суши через Галлию и назначают командиром одного корабля из тех, что легионеры строили чуть ли не сотнями и буквально за месяц-другой. Превосходные были ребята, умелые. Так вот, представьте, как этот капитан попадает сюда, на самый край света, и видит море цвета свинца, небо цвета дыма, и судно у него несговорчивое, как концертина. Он идет вверх по реке с товарами или приказами, или бог знает с чем еще. Песчаные отмели, болота, леса, дикари. Есть почти нечего, а пить воду из Темзы цивилизованному человеку не пристало. Никакого тебе фалернского вина, да и на берег не сойти. Тут и там, средь дикой глуши, точно иголки в стоге сена попадаются военные лагеря. Холод, сырость, туман, бури, болезни, изгнание и смерть. Смерть всюду. Она таится в воздухе, в воде, в зарослях на берегу. Люди, должно быть, дохли здесь, как мухи. О да, наш капитан справился с заданием, прекрасно справился, и без лишних размышлений, между прочим. Разве что потом, на склоне лет, любил прихвастнуть и вспомнить былые подвиги. Возможно, сердце ему грело мысль о продвижении по службе и поступлении в Равенский флот, если, конечно, удастся выжить в этом ужасном климате и обзавестись добрыми друзьями в Риме. Да, люди в те времена не боялись заглянуть в лицо тьме. Или представьте себе приличного римского юношу в тоге, который, может быть, проигрался в кости и прибыл сюда вместе с префектом, сборщиком податей или даже купцом, дабы поправить свое положение. Он высаживается на сушу и попадает в болото, бредет сквозь лесную чащу, а потом приходит в какой-нибудь глухой лагерь и сознает, тьма сомкнулась вокруг него. Беспросветная первобытная тьма. Это таинственная жизнь природы, что копошится во мраке леса, в джунглях и сердцах дикарей. В подобные тайны никто не посвящает. Юноше приходится жить среди непознанного и глубоко презираемого. Постепенно в нем просыпается странный восторг. Очарованность мерзостью, понимаете? Представьте себе его сожаление, мечты о доме, беспомощное отвращение, смирение, ненависть. Марлоу умолк. «Заметьте», — начал он снова, приподняв и согнув в локте одну руку и обратив к небу открытую ладонь. При этом он сидел по-турецки, отчего напоминал Будду, но в европейском платье и без цветка лотоса в руках. «Заметьте». Мы бы на их месте чувствовали себя иначе. Нас спасает деловая хватка, стремление к результату. А эти ребята, чего уж там, звезд с неба не хватали. Колонистами они не были, а их правители, подозреваю, преследовали единственную цель — выжать из новых земель побольше. Завоевателю достаточно грубой силы, и хвастаться здесь нечем. Ведь сила эта происходит лишь от слабости других. Они гребли под себя все, что плохо лежало. То был самый натуральный грабеж. Зверство в крупных масштабах. И люди предавались этому зверству вслепую, как и подобает тем, кто бросил вызов тьме. Завоевание земель, то есть в сущности отнятие земель у людей с другим цветом кожи или чуть более плоскими носами, не самое благородное дело, если вдуматься. Оправдывает его лишь идея, великий замысел, лежащий в основе. Не сентиментальное притворство, но идея и бескорыстная вера в эту идею, которой человек готов служить, поклоняться и приносить жертвы. Он умолк. Огни скользили по реке. Маленькие, зеленые, красные и белые огоньки преследовали и захватывали друг друга. Пересекались и сливались воедино, затем расходились, медленно или поспешно. Река не знала сна, и движение судов по ней продолжалось даже ночью. Мы смотрели на воду и терпеливо ждали отлива. Делать все равно было нечего, и лишь после того, как Марлоу нерешительно проговорил: «Вы верно помните, как мне однажды довелось ходить по пресной воде?» Мы поняли, что нам предстоит выслушать очередную неоднозначную историю о его моряцкой жизни. «Не хочу мучить вас лишними подробностями о том, что происходило со мною лично», — начал он, демонстрируя слабость, свойственную многим рассказчикам, не догадываться, что действительно интересно слушателю. «Однако, дабы вы лучше поняли, как на меня повлияла эта история, я должен рассказать, зачем отправился в те края, что видел и как поднимался по реке к тому месту, где познакомился с бедолагой, о котором пойдет речь. В те времена дальше заплыть на корабле было попросту невозможно. Эту историю я по сей день считаю кульминационной точкой своей жизни. Она пролила новый свет на меня самого, на мои чаяния и мысли. То был безрадостный и тяжелый опыт, весьма прискорбный и не сказать, чтобы исключительный. У меня до сих пор нет ясного мнения о тех событиях. Да, полной ясности не наступило, но все же свет был пролит. В ту пору я, если помните, только что вернулся в Лондон после того, как 6 лет бороздил Индийский, Тихий океаны и Китайские моря, словом, на восток насмотрелся вдоволь. Ничем особенным я дома так и не занялся, разве что мешал вам, ребятки, спокойно работать и врывался в ваши дома так, будто Господь возложил на меня высокую миссию — расширить ваш кругозор. Хорошее было время, спокойное. Однако отдыхать мне быстро надоело, и я стал подыскивать себе новый корабль. Самое непростое дело на свете, ей-богу. На кораблях меня и видеть не хотели, и эта игра тоже мне вскоре опротивила. В детстве я обожал карты. Часами разглядывал Южную Америку, Африку или Австралию, представляя себя великим первооткрывателем. В те времена на карте Земли было множество белых пятен, и я, завидев какое-нибудь соблазнительное пятнышко, впрочем, все они манили меня одинаково, говорил: «Когда вырасту, отправлюсь туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Что ж, могу сказать, на Северном полюсе я так и не побывал, а теперь и не рвусь. Очарование померкло. По обоим полушариям земного шара было разбросано множество подобных мест. Кое-где я побывал, и могу заключить... А, ладно, сейчас не об этом. И все же одно пятно, самое большое и самое белое, так сказать, надолго запало мне в душу. Впрочем, с годами оно перестало быть белым. Постепенно оно наполнялось озерами, реками, новыми названиями и уже не таило в себе пленительной загадки, каковую мечтал разгадать маленький мальчик. Края эти покрыла тьма, но была там одна река, большая и могучая, которая на карте походила на огромную змею, расправившую кольца. Голова ее скрывалась в море, тело велось по обширному континенту, а хвост терялся в его глубине. Когда я стоял перед витриной и разглядывал эту карту, она зачаровывала меня подобно тому, как змея гипнотизирует птаху, маленькую глупую птаху. А потом я вспомнил, что на этой самой реке ведет торговлю одна крупная контора, одна компания. «Черт подери!» — подумал я. «Без пароходов на такой огромной реке не поторгуешь, это как пить дать. Отчего бы мне не стать капитаном речного парохода?» Я прогулялся под Флит-стрит, но мысль все не шла из моей головы. «Змея очаровала жертву!»